Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры», беседу о богослужении с регентом и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. И в завершении нашей передачи «Что нам Византия?» беседа с историком искусства, членом-корреспондентом Российской академии художеств Алексеем Михайловичем Лидовым.
Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры. Отрыв человека от источника жизни, Бога, соприкосновение его с космосом темных сил и последствия этого. Глава 11. Сатана и темные силы. Эпиграф. «Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов». Евангелие от Луки, глава 10, стих 19. Как пишет епископ Игнатий Брянчанинов, погибель наша совершилась через уничтожение общения нашего с Богом и через вступление в общение с падшими и отверженными духами. Спасение наше заключается в расторжении общения с сатаною и в восстановлении общения с Богом. Ни один из христиан в жизни не избегает встреч с темной силой. «В мире сатана борется со Христом, а поле битвы — сердца людей», — пишет Достоевский. И здесь важно нам обнаружить его присутствие, чаще всего тайное, а иногда и совершенно явное. Вот как пишет об этом отец Иоанн Сергиев. «Когда приступим искренно работать Господу и заденем за живое гнездящихся в нас демонов наших страстей, тогда-то они на нас вооружаются всею своею адскую злобою, всеми своими страхованиями, сильными пристрастиями к земным благам, пока не выгоним их из себя усердную молитвою или причастием святых тайн. Так бесноватые бывают покойны до того времени, пока их не подведут к святыне, а подведут, откуда возьмется сила необыкновенная, отвращение от святыни, хула, оплевывание святыни, пронзительный крик. Вот вам объяснение недоумения, отчего бесноватые, или так называемые кликуши, кричат в церкви во время обедни, или когда их подведут к святым мощам. Это потому, что бесы встречаются с благою силой, им ненавистную и сильнейшую их, которая палит, теснит, поражает их, гонит их вон из любимого их жилища. Боятся ли нам сатаны и его воинства? Они действительно сильны и страшны. Преподобный Серафим говорил, что если бы дозволил Господь, то сатана одним ногтем мог стереть с лица земли весь род человеческий. Как пишет отец Александр Ельчининов, чем больше живешь, тем убедительнее видишь, как силен сатана. Но их бояться христианину не следует. С момента воскресения Христова звучат его победные слова. «Я победил мир, и дана мне всякая власть на небе и на земле». И сила Господня, и сила Его креста, и благодать таинств, и добродетель смирения таковы, что спасают от сатаны всех, кто с верою прибегает к Богу за помощью. Подвижники благочестия и святые дают нам бесчисленные примеры бесстрашия по отношению к темной силе. Вот пример о том из жизни подвижницы благочестия, духовной дочери преподобного Серафима, Елены Васильевны Мантуровой. До поступления в Дивеевскую обитель, общину, Елена Васильевна жила вместе со своим братом Михаилом Васильевичем и его женой. Как-то разразилась страшная гроза. Вся семья собралась в комнате Елены Васильевны, где та спокойно молилась в углу перед киотом. Вдруг при одном из сильных ударов в углу под киотом, где стояла подвижница, раздался совершенно неестественный крик, как бы кошки. Этот крик привел всех в ужас, и все бросились к Елене Васильевне. «Не бойся, братец, не бойся, сестрица», — спокойно сказала она, — «ведь это дьявол». Она сотворила знамение креста на том месте, где был крик, и добавила: «Вот и нет его. Разве он что-либо может?» Водворилась тишина, и все успокоились. Следует заметить, что Господь попускает дьяволу пугать или нападать, видимо, воочию, лишь на христиан, уже возросших и окрепших духовно, для их совершенства в духовной борьбе. Всем новоначальным в духовной жизни дьяволу не дано открываться видимым образом. Но подвижникам благочестия и святым приходится от него часто терпеть. Вот случай с той же Еленой Васильевной. Однажды как-то ночью читала она псалтирь в Нижней церкви Дивеева. Вдруг с верхней паперти пустился кто-то бегом по лестнице, ворвался в церковь, где она молилась, и грохнулся с таким шумом и треском, что вскочили около нее спящие сестры. В другой раз, там же в церкви, когда она, услышав стук в дверь, пошла ее отпирать, то увидела кого-то, стоящего перед ней в саване, и тому подобное. Узнав про эти нападки, преподобный Серафим запретил Елене Васильевне оставаться в церкви одной. Как говорил старец Адриан Югской пустыни, много потерпевший от нападений темной силы, какими только страхованиями, бедами, сетями бесовскими, невыносимыми страшилищами наполнен воздух. Так что если бы человек прозрел в это, то едва мог бы остаться в живых, но все это от нас сокрыто благим промыслом Господа, по его милости. Он же говорил: эти искушения и сети неизбежно должны коснуться всякого человека, и тогда человеку бывает томительно и тяжко. Как говорят нам святые отцы, существуют три ступени касания темной силы к человеку. Первая ступень — пробуждение в душе человека тех или иных страстей, склонности ко греху и прирожение разных пристрастий. Если не успевает в этом темная сила, и человек успешно борется со всеми этими прирожениями, то темная сила начинает нападать на человека через посредство окружающих его людей, возбуждая в них недовольство, вражду и ненависть к подвижнику благочестия, вооружает против него и его близких, которые начинают донимать его побуждением отступить от праведного пути. Если и в этом не будет удачи у темной силы, или подвижник живет в уединении, то темной силе бывает попущено открыто являться подвижнику и запугивать его разнообразными страхованиями. При этом для более сильных духом подвижников попускается и физическое нападение на них темных сил. Так, например, был избит бесами преподобный Антоний Великий. Во всей этой борьбе закаляется сила духа святых и подвижников, и уготовляются им победные венцы. Следует упомянуть, что те из святых отцов и подвижников, которым дано было близко соприкоснуться с темной силой в противоборстве с ней, например, преподобный Антоний Великий, не любили много говорить и открывать о ней, считая это ненужным или, может быть, опасным. Другим примером является старец, отец Алексей Мечев, который никогда не говорил своим духовным детям про лукавого и бесов. Они как бы не существовали для него, и он не хотел их знать. Его молитва и осияние Святым Духом отгоняли от него и его близких духовных детей всю темную силу, и он поэтому как бы не знал ее и не встречался с ней. И вряд ли христианину нужно подробно знакомиться с сатаною, его царством, его свойствами и проявлениями. Можно думать, что здесь следует ограничиться тем, что открывает об этом Священное Писание и творение святых отцов Церкви. И хотя христианину и нужно знать про все виды воздействия на его душу темных сил, но не надо искать и читать той литературы, которая непосредственно открывает ужасающий образ страшного врага человека и ту бездну ужасов, греха, порока и безобразия, которые насаждены им в человечестве. Зачем душой спускаться ко тьме, когда спасение души в приобщении к свету? И полезно ли дышать ядовитыми испарениями, которые идут из этой тьмы? И если эти испарения проникают в нас, то не надо ли скорее уходить от них на чистый воздух, веяние Духа Святого? Надо помнить, что по закону подражания опасно все, что порождается сатаной, все виды порока и греха, страстей и пристрастий, лжи и лжеучений, душевного безобразия и нечистоты. И чем дальше стоять от них, тем меньше они западают в душу, тем безопаснее для души. Безусловно, что всем новоначальным в духовной жизни, не окрепшим еще духовно, надо проявлять осторожность в отношении темных сил. Им не следует брать на себя непосильных для них духовных подвигов и помнить следующий совет одного опытного в духовной брани иеромонаха. «Не дразните врага. Лучше пусть поменьше он вас замечает, не выдержать вам борьбы с ним, не только доброго поступка, и молитвы-то не прощает». Поэтому очень немногие даже из пастырей решаются брать на себя такие задачи, как изгнание молитвами и постом темной силы из одержимых ею. А те из них, которые делали это успешно, терпели обычно гонения. На них ополчались окружающие их люди, их изгоняли, переводили с места на место и тому подобное. Однако святых и ревностных подвижников благочестия не пугали и не пугают все воздвигаемые на них козни врага. Как уже говорилось выше, по попущению Божию преподобный Антоний Великий был жестоко избит бесами, что, однако, нисколько не ослабило его подвигов. Святые всегда побеждали при видимом нападении на них темной силы. Некогда сатана напал в образе льва на преподобного Савву Освященного. Память 5 декабря по-старому, 18 декабря по-новому стилю. Бросаясь, он пятился назад, опять бросался и опять пятился назад. Видя, что зверь то бросается, то отступает, преподобный сказал ему: «Если у тебя есть от Бога власть съесть меня, то чего же ты пятишься назад? Если же нет, то почему ты трудишься понапрасну? Ибо силою Христа моего я осилю тебя, лев». И тотчас же бес, явившийся в зверином виде, исчез. И когда христианину придется в жизни, наяву или во сне, встретиться с темной силой или с ее проявлением, надо лишь вспомнить о том непобедимом оружии, в которое облечен христианин. Этим непобедимым оружием является крест Христов, которым надо ограждать себя при всех проявлениях темной силы, а также проявлением христианского смирения. Про последнее так пишет старец Силуан: «Война с темной силой упорна, но только для гордых, смиренным же легко, потому что они возлюбили Господа, и Он дает им свое сильное оружие — благодать Святого Духа, которой боятся наши враги, ибо она их опаляет». Впрочем, повторяем, если христианину не надо бояться видимых нападений темной силы, то о постоянном, невидимом телесными очами воздействии ее на себя ему надо всегда знать, иметь об этом отчетливое представление и непрестанно бороться с этим воздействием. Как пишет архиепископ Арсений Чудовской: «Святые подвижники не советуют бояться козней вражьих, которые проявляются в борении от помыслов и тому подобное. Ибо демоны могут нам только угрожать, но овладеть нашим существом не в силах, если мы ограждаем себя молитвою, крестным знамением и духовным трезвением. Боязнь же только расслабляет наше сердце, парализует все то, чем мы сильны против вражьей силы. Находясь в состоянии какой-либо страсти, замечая в себе пристрастие к чему-либо, наблюдая в душе свои состояния, противоположные плодам Духа Святого, любовь, радость, мир и так далее, то есть отвращение от чего-либо доброго, неприязнь, холодность к людям, уныние, беспокойство, удручающую тяжесть и тому подобное, христианин должен ясно сознавать, что его душой в какой-то степени владеет темная сила. Как пишет преподобный Антоний Великий: «Демоны не суть видимые тела, но мы бываем для них телами, когда души наши принимают от них помышления темные, ибо, принявшие эти помышления, мы принимаем самих демонов и явными их делаем в теле. В таких случаях христианин должен немедленно вооружиться духовно и начать молиться. Не своей силой христианин может побеждать лукавого, победа достигается только силою Христа и его креста. Поэтому и борьба будет заключаться преимущественно в прилежной молитве о заступлении и участии в таинствах исповеди и причащения. Из молитв в этих случаях читаются «Да воскреснет Бог и расточатся врази его» или «Символ веры». В некоторых случаях, например, при сильных приражениях какой-нибудь страсти, может быть понадобится присоединение к молитве поста. При этом надо помнить, что Господь чаще всего попускает нападки на нас лукавого или за проявление гордости, или для наказания нас за какой-либо грех. Поэтому и молитву о заступлении надо начинать с покаяния в тех грехах, о которых подскажет нам наша совесть. Помимо непосредственного воздействия темной силы на христианина, она может влиять на него через людей, отдавшихся ей. Методы этой борьбы со стороны сатаны и вся совокупность соблазнов представляет такую многогранную и большую область, что разбор этого вопроса требует особого места и в настоящих очерках затрагивается лишь отчасти.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Предлагаю вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Здравствуйте, Илья Александрович!
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
Сегодня мы продолжаем разговор о приготовительных неделях к Великому посту. И сегодня мы поговорим о неделе о блудном сыне.
Перед Великим постом Церковь назначает специальный период для подготовки к нему, потому что невозможно начать пост прямо с первого дня, как следует. Для того, чтобы пост протекал более плодотворно, более правильно и осмысленно, необходимо достойно к нему приготовиться. Поэтому 4 воскресенья перед Великим постом являются приготовительными. Об одном таком воскресенье мы уже говорили в прошлый раз. Это была неделя о мытаре и фарисее, в которой подробно со всех сторон разбиралась и обсуждалась притча Господня, изображающая молитву мытаря и молитву фарисея. Вторая неделя, о чем речь пойдет сегодня, это неделя о блудном сыне.
Илья Александрович, а почему она так называется?
Здесь в центре внимания богослужения самая главная литургическая тема этого дня – притча Господа Иисуса Христа о блудном сыне. Та притча, в которой Господь рисует картину отца и двух его сыновей. Отец был достаточно состоятельным человеком, у него было изрядное имение, большие стада, и 2 сына было у него – старший и младший. И вот настал такой момент, когда младший сын не захотел больше жить вместе с отцом в его доме и попросил выделить ему его часть наследства. Отец не стал отказывать ему в этой просьбе и отделил ему его часть наследства и, как сказано в Евангелии, младший сын ушел с этими деньгами на страну далече и там расточил эти средства, живя распутно. В это же самое время старший сын оставался в доме своего отца и продолжал работать вместе с ним. А младший сын с течением времени оказался в весьма бедственном и плачевном положении, потому что у него уже совершенно не осталось средств из его наследства, и он все беднел и беднел, опускался, и уже настал такой момент, когда он был очень голоден, и неоткуда было взять ему пищи. И он был готов насытиться теми рожками, которые ели свиньи, то есть дошел воистину до скотского состояния. И только в этот момент он вспоминает о своем отце. Когда он вспоминает о своем отце, он решается на такой отчаянный шаг. Он думает, говорит в себе, «Пойду в дом отца моего. У моего отца много рабов, и каждый из этих рабов питается лучше, чем я. Я приду и скажу, «Отче, я согрешил на небо и пред тобою, и уже больше не достоин называться твоим сыном. прими меня в число наемников твоих». Он хотел служить в доме отца уже не как сын, а как наемник. Но когда он пошел к себе домой, отец увидел его возвращающегося и несказанно обрадовался. В доме началось ликование. Отец приказал заколоть лучшего теленка и устроить пир по случаю встречи с младшим сыном. Сам отец бросился ему навстречу, обнял его, надел ему на палец перстень, и действительно была очень большая радость по поводу возвращения младшего сына. И тут младший сын начинает говорить заготовленные слова. «Отче, я согрешил на небо и пред тобою, и уже не достоин называться твоим сыном». И тут отец его перебивает. Он говорит: «Дайте лучшую одежду для этого моего сына, и дайте перстень на руку его, и будем пировать и веселиться, потому что он был мертв и ожил, пропадал и нашелся». На этом не заканчивается притча. Дальше говорится о том, что старший сын вознегодовал на такую реакцию отца. Старший сын, который всегда был отцу верен, всегда трудился беззаветно в его доме и ничего не получал, естественно, за свои труды. Возмущен, он приходит к отцу и говорит: «Я тружусь в твоем доме много лет, и ты не дал мне ни разу и козленка, чтобы мне попировать с друзьями моими. А вот этот, твой блудный сын, который неизвестно с кем расточил свое наследство, который так безобразно обошелся с тобой, вот он приходит, и ты принимаешь его и закалываешь теленка, чтобы отпраздновать его возвращение. Где же тут справедливость?» И отец отвечает ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. Но о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И вот на этом заканчивается притча. Совершенно неизвестно, как развивались их взаимоотношения после этого. Это и не важно. Важно то, что Церковь предлагает нашему вниманию эту притчу перед Великим Постом, для того, чтобы показать нам, что каждый из нас является таким блудным сыном. Блудный сын ушел из дома отца ради греха. Ему надоела, может быть, скучная и однообразная жизнь в доме отца. Ему надоела каждодневная работа. Он захотел получить радости жизни единовременно. Он был молодой, горячий, полный сил. Ему показалось, что грех более сладок, чем жизнь с отцом. Так и каждый из нас в какой-то момент жизни, а может быть и даже очень часто, делает подобный выбор. Выбор греха вместо праведной жизни. Выбор легких наслаждений вместо общения с Богом. И вот как раз часто говорят, что пост — это время покаяния. Покаяние — это как раз и есть возвращение к отцу. Покаяние — это сожаление о содеянном. И поэтому эту притчу предлагает нам Церковь перед Великим Постом, чтобы мы знали, что Отец наш милосерд есть, и что если мы вернемся к Нему с открытым сердцем, как тот младший сын, он с открытым сердцем вернулся к Отцу, он надеялся, что Отец не прогонит его, хотя он, конечно, не думал, что он достоин быть принят в доме, но он питал надежду, что Отец не прогонит его, примет и вернулся к Отцу, так и каждый из нас должен Великим Постом постараться вернуться к Богу, отказаться от своих грехов, покаяться в них. И в этом случае Господь бросится нам на шею, закажет лучшую одежду на наши плечи и даст перстень на нашу руку. И вот именно о милосердии Божьем, о том, что Господь ждет каждого из нас, ждет каждого кающегося грешника, об этом и есть эта неделя о блудном сыне.
Илья Александрович, а какие богослужебные особенности в неделе о блудном сыне?
В прошлый раз мы достаточно подробно обсуждали особенности недели мытаря и фарисея. Неделя блудного сына в основном похожа на нее. Там действуют те же особенности, что и в первую неделю приготовительную. Это, во-первых, отсутствие служб святым в это воскресенье. Во-вторых, это пение специальных текстов, покаянных, которые будут звучать во все воскресенья и этого периода, и самого Великого Поста. Это покаяние отверзи мне двери жизнодавче, утреннюю дбу дух мой ко храму святому твоему. И другие песнопения. Множество содеянных мною лютых, помышляя окаянный. Об этом мы говорили в прошлый раз, и в это воскресенье они тоже будут петься. И, конечно, самое главное, что вся служба вращается вокруг вот этой единственной литургической темы. Она рассматривает ее со всех сторон, она комментирует ее, она переживает ее, для того, чтобы получше мы могли понять и запомнить, как важно помнить о милосердии Божьем, что Бог готов принять каждого кающегося грешника, который только захочет вернуться к Нему. Вот это самая главная литургическая особенность, что вся служба имеет одну единственную литургическую тему, вокруг которой и все происходит в этот день. В это воскресенье поются, например, такие слова. «Блудного глаз приношаю Ти, Господи, согреших пред очима Твоим и благи, расточив богатство Твоих дарований, но приими мя кающийся, спаси и спаси мя». Мы вопием Богу те слова, которые приносил блудный сын. Мы согрешили перед Богом и исповедуем свои грехи перед Ним. «Согреших пред очима Твоим и благи». Вот так мы обращаемся к Богу. Мы расточили то богатство, которое нам было даровано от Бога. Мы эти Божьи дары обратили во зло, обратили во грех. И в этом мы каемся, об этом мы сожалеем, мы приходим к Отцу и просим Его: «Приими мя кающийся, спаси и спаси мя». Это слова стихира, которые поется на хвалитях в конце утренни. Другой текст. «Яко блудный сын, приидох и аз щедри, житие все и ждивый во отшествии, расточих богатство, ежедал мне еси отче, приими мя кающийся Боже и помилуй мя». Говорится, что мы эти блудные дети, которые, наконец, одумались и возвратились к Отцу, и просим Его: «Приими мя кающийся Боже и помилуй мя». Это тоже стихира, которая поется на хвалитях. А теперь прочитаем кандак «Неделя о блудном сыне». «Отеческие славы Твои я удалился безумно, в злых расточив, ежеми предал еси богатство. Тем же Ти блудного глаз приношу, согреших пред Тобою, Отче щедрый, приими мя кающийся и сотвори мя, яко единого от наемник Твоих». Вот это настоящее покаяние, когда человек думает, что он уже недостоин называться сыном. Действительно, мы уже недостойны называться сынами Божиими, потому что прогневали Его множеством разных грехов. И мы просим Его принять нас в число наемников. Мы хотим служить Богу, хотим трудиться Ему, но уже не как дети, а как купленные рабы, как люди, которых Он нанял. Но Господь никогда этого не допустит. Для Господа все равно мы остаемся любимыми детьми, и Он каждого из нас готов принять в свои отеческие объятия. Об этом и говорится в этом кандаке. «Мы расточили преданное нам богатство, но приносим ему глаз блудного сына. Согреших пред Тобой, Отче щедрый, приими мя кающегося и сотвори мя, яко единого от наемник Твоих».
На утренней неделе о блудном сыне поется знаменитый 136-й псалом «На реках Вавилонских». Илья Александрович, расскажите, пожалуйста, об этом песнопении.
136-й псалом «На реках Вавилонских» — это песнь покаяния. Именно поэтому этот псалом поется в приготовительные воскресенья к Великому посту. В этом псалме вспоминается тот момент истории народа Израиля, когда этот народ был отвержен Богом и предан врагам. После многочисленных отступлений израильского народа от истинной веры в Бога, Господь как бы отворачивается от этого народа, на него насылаются захватчики. Вавилонское царство выступает в роли захватчиков и его царь Навуходоносор. И народ Израиля подвергается пленению. Лучшие люди этого народа угоняются в Вавилонское царство в качестве пленников, рабов. Иерусалим разрушается, и храм тоже был разрушен. Первый Соломонов храм как раз в этот период израильской истории разрушается. Затем, через некоторое время, он будет восстановлен. И как раз этот псалом «На реках Вавилонских» — это песнь таких отверженных, плененных людей. Тех людей, которые раньше пользовались милостью и благодеяниями Божиими, но теперь подвергаются Божьему наказанию. Они сидят на чужбине, они работают на врагов, они рабы, они в плену. И вот в этом псалме говорится: «На реках Вавилонских, там оседохом и плакахом». Действительно, когда Господь наказывает, людям ничего не остается, как только плакать. И они сидят на берегу рек Вавилона и плачут. Итак, народ, отверженный Богом, сидит на берегу рек Вавилона и плачет. «На вербе их посреди его обесиха морганы наши. На ветвях деревьев в стане врага повесили наши музыкальные инструменты. Они уже не нужны. Уже нет никакой возможности, уже нет никакой необходимости петь Господние песни на чужой земле. Тогда, когда Иерусалимский храм уже разрушен, когда уже гнев Божий свершился, можно повесить музыкальные инструменты, уже не до пения и не до радости. «Яко тама вопросишены, пленшие нас о словесех песней и ведшие нас о пении. Те, кто нас пленил, наши враги, спросили нас о наших песнях». Враги издевались над древними евреями. Они с насмешкой просили их петь песни Господни. Зачем было язычникам слушать Господни песни? Они исповедовали совершенно другую веру. Однако именно такие предложения звучали со стороны врагов. «Яко тама вопросишены, пленшие нас о словесех пений и ведшие нас о пении. Те, кто нас привел, спросили нас о пении. Воспойте нам от песни сионских». И народ Божий восклицает: «Как и воспоим песнь Господню на земли чуждей». Как можно говорить о самом сокровенном? Как можно произносить слова молитв на земли чуждей, тогда, когда мы не свободны, тогда, когда нас слушают враги и когда мы являемся для них посмешищем? Как и воспоим песнь Господню на земли чуждей? «Аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена будет десница моя. Пусть я сам буду забыт, если забуду о Иерусалиме, о духовной столице моей. Прильпни язык мой гортани моему, аще не помяну тебе, аще не предложу Иерусалима, яко в начале веселия моего. Пусть язык мой прилипнет к гортани моей, если я забуду Иерусалима, если я не буду петь песни Господни так, как в начале веселия моего, как в те времена, когда мы были свободны и когда милость Божия изливалась на нас. Помяни, Господи, сыны едомские, в день Иерусалимль, глаголющее: истощайте, истощайте до основания его. Вспомни, Господи, наших врагов, сынов едомских, в день Иерусалим, в тот день, когда Иерусалим будет отстроен вновь, глаголющих: истощайте, истощайте до основания его. То есть древние евреи призывали божественное возмездие на головы своих врагов. «Дщи Вавилоне окаянная, блажен, иже воздаст тебе воздаяние твое, еже воздала еси нам. Блажен, иже имет, и разбиет младенца твоя о камень». Довольно смутительное место. Как можно желать смерти детям? Имеется в виду не конкретные дети. Не те дети, которые играют в игрушки, и те, которые смотрят невинными глазами. Имеются в виду будущие воины, те люди, которые будут убивать наших детей. В древности не могло быть пощады по отношению к врагам. Времена были очень жестокие. Победить врагов нужно было окончательно и бесповоротно, не оставив ни одного из них. Святые отцы говорят, что эти младенцы — это страсти греховные, которые являются нашими настоящими врагами и которые отлучили нас от Бога, вызвали гнев Божий на наши головы.
Илья Александрович, расскажите, пожалуйста, о нем.
Здесь звучит такой седалин, который обычно знают многие. «Объятия отча отверстиями подщися». Это как раз тоже текст на тему блудного сына. Он очень выразителен и очень красив. Его обычно поет хор на какой-то специальный красивый распев. И вообще это песнопение сильно выделяется среди других песнопений службы. Этот седалин поется также в чине пострига монахов, потому что человек, который принимает монашеский постриг, в некотором смысле тоже уподобляется блудному сыну, который возвращается к отцу. Текст этот звучит так: «Объятия отча отверстиями подщися. Блудно боишь тих мое житие, на богатство неиждеваемое взирая щедро твоих спаси, ныне обнищавшее мое сердце не презри. Тебе бы, Господи, во умилении зову, согреши отче на небо и пред тобою». Мы просим здесь Бога, чтобы Он отверз нам свои отеческие объятия. «Объятия отча отверстиями подщися». «Подщися» значит «постарайся». «Блудно бы ждих мое житие». Действительно, в грехах мы прошли все прошедшее время нашей жизни. «На богатство неиждеваемое взирая щедро твоих спася». Мы, которые расточили собственное богатство, которое Богом нам было дано, теперь взираем на неиждеваемое богатство, на то богатство, которое уже нельзя расточить. Это богатство духовное, богатство, которое дает Бог по благодати Святаго Духа. ныне обнищавшее мое сердце не презри. Тот блудный сын очень сильно обнищал, он расточил в грехах все свои деньги, все, что у него было. А здесь говорится: «обнищавшее мое сердце не презри». Нищим является наше сердце, которое лишено благодати Божией. «Тебе бы, Господи, во умилении зову, согреших, Отче, на небо и пред Тобою». То есть заключается этот тропарь словами из Евангелия, теми словами, которые собирался сказать блудный сын своему отцу: «согреших на небо и пред Тобою». Это очень красивый текст, именно поэтому ему в службе уделяется такое пристальное внимание. Он поется после третьей песни канона на утренне. «Объятия Отча отверстиями подщися».
Спасибо вам, Илья Александрович.
Мы постараемся с Божьей помощью в следующую нашу передачу обсудить еще одну неделю, приготовительную к Великому посту, а именно неделю о страшном суде, которая следует после недели о блудном сыне. До свидания, дорогие радиослушатели, всего вам доброго.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы говорили с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким.
Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Византия. О Византии мы беседуем с известным византологом и историком искусства, руководителем научного центра восточно-христианской культуры, членом-корреспондентом Российской академии художеств Алексеем Михайловичем Видовым. Передача третья. Сегодня Алексей Михайлович Лидов расскажет вам о том, каков подлинный лик Византии и как его отличить от ее маски.
Ну вот хочу остановиться на сюжете, вот, связанном с восприятием Византии. Мысль, которую я попытаюсь сейчас формулировать впервые, что образ Византии может быть представлен как лик и маска, как реально, как два лица, существующих рядом с друг другом и почти неразделимых. То есть, если попытаться такое понятное сравнение, это как голограмма, где вы видите один образ, чуть-чуть поворачивается, и сразу возникает другой. То есть, у Византии есть лик, то есть, образ глубокий, прекрасный, восходящий к античности, одухотворенной христианской традицией, многослойный, глубокий, очень сложный для понимания нашего, поскольку мы по отношению к этой традиции мыслим гораздо более примитивно. При этом лике все время существует своего рода маска, то есть что-то застывшее, схематичное, как бы подражающее этому лику, но, по сути, совершенно противоположно. И когда человек воспринимает Византию и ее образ в разных проявлениях, я имею в виду и на уровне каких-то политических структур, и на уровне художественного творчества, то он все время сталкивается с такой странной голограммой. Вот есть Византия, и есть как бы ее постоянная тень. Или ее схема, отпечаток, ее маска. И для огромного числа людей оказывается, что описывать и использовать маску гораздо более естественно, чем пытаться понять и проникнуть вот в этот сложный и глубокий иконописный лик подлинной Византии. приведу несколько примеров, связанных, например, с пониманием Византии как империи, вообще этой традиции. Пример, который меня задел некоторое время тому назад. Как вы знаете, вышел фильм Павла Лунгина «Царь», вызвавший очень большие споры. И в том числе вызвавший просто истерическую реакцию со стороны людей, которых можно назвать православными националистами или православными фундаменталистами, которые обвинили этот фильм и режиссера во всех смертных грехах, ненависти к русскому народу и так далее. Я не призываю любить этот фильм, хотя мне он нравится. Это вопрос эстетических предпочтений. Есть люди, которым не нравится там эстетика Василия Сурикова, в которой сделан этот фильм. То есть несколько в лоб, абсолютно серьезно, с таким с подчеркнутым драматизмом. Но невозможно отрицать, что этот фильм посвящен и является серьезным исследованием русского православия, глубоко православный по своей сути и, в конце концов, прославляющий подвиг великого русского святого, митрополита Филиппа, который выступил против безбожной власти. И вот выясняется, что для достаточно большого количества людей, считающих себя православным, вот эта ситуация абсолютно невозможна. И реально показанный, реально существовавший и известный в истории конфликт православного первосвященника, который настроен на сотрудничество, на симфонию с властью и понимает, что невозможно сотрудничать с безбожной властью и невозможно ее просто терпеть, и идет на мученический подвиг, вот это оказывается для этих людей невыносимо, потому что для них православие – это самовластие. Для них православие отождествляется с абсолютизмом, с самодержавием, с жесткой вертикалью. И с этой точки зрения оказывается, что возможно и канонизировать Иосифа Сталина, так сказать, за то, что он великий самодержец и, убив сотни тысяч священнослужителей, меня в свое время поразила цифра, которую я прочел, документированная цифра, о том, что только в 1937 году было официально на основе документов казнено около 85 тысяч священнослужителей. Значит, реально казнено Сталина. Так вот, оказывается, что об этом всем можно забыть, представление этих людей, потому что Сталин создает великую империю. И самовластие оказывается более важным, чем православие. А ситуация, когда крупный художник показывает, что это не одно и то же, и что православная культура и православное самосознание не отождествляются с самодержавием, для этих людей невыносимо. То есть это вот из той же серии, что есть некая сложная картина, да, Византийской империи. И вот есть ее, если хотите, политическая маска, или схема, или слепок, который определенными группами как бы навязывается как единственный образец. Другой пример, связанный с искусством, с сакральным пространством, с храмоздательством. Вот есть София Константинопольская, да, в Стамбуле, великий византийский храм, построенный Юстинианом и его гениальными архитекторами Анфимием и Исидором. И есть храм Христа Спасителя в Москве. Как бы и тот, и другой храм в каком-то смысле византийский по типологии. При этом формальный статус у них сейчас разный. София Константинопольская с 15 века была мечетью, с 1933 года стала музеем. То есть это уже очень давно практически как бы не храмовое пространство, а сначала исламизированное, а потом светское. храм Христа Спасителя, восстановленный совсем недавно, сейчас является официально главным собором Русской Православной Церкви. Два громадных храма, два пространства, но какая невероятная разница между ними. То есть одно пространство, которое является шедевром мировой архитектуры, может быть, самым значительным зданием в истории человечества, по крайней мере, я его считаю таким. Зданием, в котором, например, когда я туда попадаю, я физически начинаю себя лучше чувствовать. Просто от, если хотите, духовной наполненности этого пространства. Несмотря на то, что оно там ободрано, там не осталось большей части декораций, там нет литургической утвари и прочее, но все равно заложенная в этом идея вот этой духовной империи и образа Царства Небесного на земле, она настолько сильна, что вот она тебя захватывает даже на уровне психофизиологическом. И другой храм, я не беру то, что было сделано, тот гигантский муляж, который был сделан 10 лет тому назад, я беру проект архитектора Константина Тона 19 века, замечательного, кстати говоря, высокопрофессионального мастера, его неовизантийский проект, тот образец, который попытались воспроизвести сейчас. И понятно, что по отношению к Софии Константинопольской это муляж. Это воплощение некой идеологии. Это Византия и византийство, понятое как имперская идеологическая программа. И, соответственно, и характер этого пространства, да, которое покойный патриарх Алексий так очень деликатно называл ненамоленным. Но думаю, что характер пространство такое, что ему, видимо, не суждено стать намоленным. То есть, вот это, если переводить на уровень архитектуры, это лик и маска. Да? Если София Константинопольская – это лик Византии, да, это воплощение ее духовного пространства, ее представления о мире, это как бы византийский космос, то храм Христа Спасителя в Москве это маска и воплощение некой, так скажем, а-ля византийской идеологии.
Но все же, как возможно отличить лик от личины?
Ну, можно, наверное, профессионалы-искусствоведы могут провести подробный перечень неких признаков художественных, показывающих разный уровень мастерства, разную глубину замысла. Но подавляющему большинству людей это не очень интересно. Они испытывают это как переживание, что люди приходят в храм Христа Спасителя и ощущают себя как на аэродроме.
Между тем, я встречала очень многих иностранцев, вот греков, которым страшно нравится храм Христа Спасителя.
Ну, потому что им нравится идея империи. У них нет такого размаха. Для них это слишком дорого. И потом они уже давно живут в демократии. И, так сказать, демократические институты не позволяют тратить столько денег на имперские проекты. То есть, вообще, если по мне, то я бы храм Христа Спасителя спрятал бы. Точно так же, как я спрятал бы и собор Святого Петра в Риме. Который, на мой взгляд, просто разоблачает какие-то очень несимпатичные черты католицизма. При том условии, что это памятник не конца XIX века, а XVI. Но там то же самое, такая какая-то бесчеловечная, тотальная, помпезная архитектура, в которой, так сказать, ты себя чувствуешь букашкой и должен восхищаться величием институции, то бишь Римской католической церкви, которая построила такое гигантское и всеподавляющее роскошное сооружение. Там это не то место, где ты общаешься с Богом, это то, где ты должен служить идеологии. И мне представляется, что храм Христа Спасителя и из этой же категории.
А вам не кажется, что в Византии, о которой мы говорим, идеология была превыше искусствознания?
Та, о которой мы говорим, вот о том лике, там не было ни идеологии, ни искусствознания, ни того, ни другого. там была единая духовная культура, да, которая выражалась, воплощалась в таких великих проектах, как София Константинопольская. Вот эта мысль не самая очевидная, и, повторяю, сформулированная мною недавно, но мне она кажется очень важной, вот о лике и маске Византии. Это очень существенная проблема в восприятии и, если хотите, использовании византийского наследия вот сейчас и нашими современниками. Кстати, и проблема связана с отрицанием Византии для многих людей, потому что очень многие люди, особенно как бы настроенные либерально-западнически, они видят в Византии только маску. Они не знают этого лика. Еще один очень характерный пример, и мне кажется, что он позволяет понять вот эту вот тонкую, но очень важную разницу между ликом и маской. Вот золотые фоны византийских мозаик. Кстати, у нас был вопрос о византийских мозаиках и в чем принципиальная особенность этого искусства в Византии. Вот золотые мозаики, которые как бы доминировали вот в образе классического византийского храма. Как они были сделаны? Они, во-первых, все были положены на разных уровнях, на такой рельефной поверхности штукатурки, вот, например, в Софии Киевской, созданной византийскими мастерами, вот эта знаменитая мозаика Саранты, она вообще выложена на трех уровнях. Кроме того, они все были разные. Это были разные кусочки золотой смальты с разного цвета золотом, разной формы и выложенные под абсолютно разными углами. Зачем? Потому что эта мозаика создавала эффект этой бесконечной божественной среды, из которой эти иконные образы являются в пространство храма. Но эта среда подвижная, меняющаяся, сияющая и бесконечная. Сияющая буквально, потому что когда вы смотрите на ту же киевскую Аранту, вы видите, что она излучает свет, что она, причем этот свет постоянно меняется, да, и это эффект, созданный при помощи вот этой золотой мозаики.
Знаете ли, выходит, что золото золото рознь.
Именно об этом я и говорю, именно лики и маски. Теперь далее возьмем замечательных мастеров XIX века. Были блестящие итальянские мастера в XIX веке, которых часто, кстати говоря, приглашали для оформления наиболее дорогих заказов, в том числе царских заказов на мозаики. В частности, они работали, совершенно верно, в Ливадийском дворце, в других местах. Блестящие профессионалы, но они делали золото так, как его делают и сейчас. Они выкладывали этот самый ровный слой, он, так сказать, отражал свет, он сверкал, он создавал эффект роскоши и богатства, но он абсолютно убивал этот основной эффект византийской мозаики, вот этой вот бесконечной среды, живой, меняющейся и излучающей свет. Понимаете, то и другое золото. Формально техника внешне не отличается, но совокупность очень важных нюансов и, самое главное, абсолютно другое сознание. Понимаете, вы смотрите на эти мозаики XIX века, которые профессионально очень даже хороши, и сейчас большинство современных художников, когда кладет такую мозаику, делает это более или менее так же, как и художники XIX века. И, соответственно, получают тот же самый эффект. Вместо Византии они получают псевдо-Византию. Вместо лика они получают маску. Они имитируют внешнюю форму. Говорят, ну золото, золото. Утеряно сознание. Утеряно ощущение пространства. У меня есть специальная лекция на эту тему, которая называется «Икона иконическая в сакральном пространстве». Ее можно найти в интернете. Она вся этому посвящена. Что икона – это пространственное искусство. Что икона – это образ-посредник, который соединяет миры и который реализуется не внутри картинной плоскости, не вообще он не плоский принципиально, как его до сих пор многие воспринимают. Тут это отдельная и целая история вообще искажений вот этого византийского образа. Как, например, очень мало кто осознает, что вся традиция современного иконописания, она по сути своей глубоко не византийское. Что, вот, что такое современное иконописание? Это значит, когда художник на доску переносит схему, как правило, из иконописного подлинника, где эти схемы уже существуют, как, так сказать, набор прорезей, переносит ее на доску и дальше начинает эту графическую схему раскрашивать с той или иной степенью умелости. Кто-то это делает более профессионально, кто-то менее профессионально. Ну, это грубо, но это так и выглядит. Но это абсолютно не византийский путь создания образа. Это, если хотите, технология, которая утвердилась в XVI веке, когда вообще появилось явление иконописного подлинника. До этого времени его просто не было. А византийский путь, скорее всего, был таким, каким я его однажды увидел в иконописной мастерской монастыря Дычан в Косово. Я, по-моему, в нашем с вами интервью, посвященном трагедии Косово, об этом упоминал, да, но не останавливался на собственно, самом процессе. Я там увидел мастера-иконописца, который сидел за мольбертом. Он писал образ Христа. Рядом с ним, на стенде, рядом с мольбертом, находилось около 10 репродукций разных образов Христа, начиная со знаменитого Синайского Пантократора VI века и вплоть до иконы XV века. То есть он смотрел на эти образы, созданные великими византийскими художниками разных времен, и создавал свой. Чувствуете разницу, да? Это опять на тему лик и маска. То есть вся система современного иконописания – это одна из ее величайших проблем. Она выстроена по принципу создания масок.
Подошла к концу третья беседа о Византии с известным историком искусства, византологом, руководителем научного центра восточно-христианской культуры, членом-корреспондентом Российской академии художеств Алексеем Михайловичем Литовым. В следующий раз мы продолжим нашу беседу о лике и маске Византии, поговорим о византийском кинематографическом бестселлере «Гибель империи. Византийский урок». Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.